Как бы то ни было, настоящему христианству все очень хорошо евреев действительно чуждо. В Новом Завете о мире всегда говорится как о чем-то таком, к чему мы не принадлежим, чего мы не любим, господином чего, собственно, является дьявол. Например, Евангелие от Иоанна 12:25 и 31, 12:30 и другие. При этом можно видеть, как иные протестантские богословы в своих попытках перетолковать текст Нового Завета в духе своего рационалистического, оптимистического и бесконечно плоского мировоззрения заходят так далеко, что в своих переводах этот текст прямо искажают. Так Шот в своей новой версии, присоединенной к Гризебаховскому тексту 1805 года, переводит слово «космос» в Евангелии от Иоанна 5:18-19 словом «иудеи». В первом послании Иоанна 4:4 словами «несведущие люди», а в послании 2:20 стихии космоса он переводит «иудейские элементы», между тем как Лютер повсюду честно и правильно переводит это словом «мир». Это соответствует аскетическому духу отвержения собственного «я» и преодолению мира, духу, который наряду с безграничной любовью к ближнему, даже к врагу, составляет основную черту христианства, общую для него с брахманизмом и буддизмом и свидетельствующую об их родстве. Нигде не следует так рачительно отделять ядро от скорлупы, как в христианстве. Именно потому, что я высоко ценю это ядро, я иногда мало забочусь о скорлупе. Впрочем, она гораздо плотнее, чем это обыкновенно думают. Протестантизм, выключив аскезу и ее центральный пункт, похвальность безбрачия, собственно, уже отрекся этим от сокровеннейшего ядра христианства, и в этом смысле его можно считать отпадением от христианской религии. В наши дни это сказывается постепенным превращением протестантизма в плоский рационализм. Это современное пелагианство, в конце концов, сводящееся к учению о некоемом любящем отце, который создал мир для того, чтобы все в нем было благополучно, что, конечно, не могло ему удастся, и который, если только в известных отношениях слушаться его, впоследствии позаботится и о другом мире, где все будет еще гораздо благополучнее и лучше. Жаль только, что вход в этот новый мир так печален. Это может быть хорошая религия для любящих комфорт, женатых и просвещенных протестантских пасторов. Но это не христианство. Христианство – это учение о глубокой вине человеческого рода, коренящейся уже в самом его бытии, и о порыве души к искуплению, которое, однако, может быть достигнуто только ценою самых тяжких жертв, подавлением собственной личности, то есть путем совершенного переворота человеческой природы. Лютер с практической точки зрения, то есть поскольку он стремился положить конец церковным злоупотреблениям своей эпохи, может быть, и был совершенно прав. Но не прав он с теоретической точки зрения. Чем возвышеннее какое-нибудь учение, тем более открыто оно для всяческих злоупотреблений, так как человеческая природа в общем низменна и дурна. Вот почему в католицизме злоупотреблений гораздо больше, и они серьезнее, чем в протестантизме. Так, например, монашество – это методическое и для взаимного поощрения совместно осуществляемое отрицание воли, представляет собою учреждение возвышенного характера. но именно поэтому оно во многих случаях оказывается неверно своему духу. Возмутительные злоупотребления церкви вызвали в честной душе Лютера глубокое негодование. Но под его влиянием он пришел к тому, что старался как можно больше выторговать у христианства, и с этой целью он сперва ограничил его страницами Библии, а потом в своем добросовестном рвении зашел уже слишком далеко, когда в аскетическом принципе покусился на самую сердцевину христианства. В самом деле, по устранению аскетического принципа его место скорее неизбежно занял принцип оптимистический. Но как в религиях, так и в философии оптимизм представляет собою коренную ошибку, которая заступает дорогу всякой истине. Вот почему мне кажется, что католицизм – это христианство, подвергшееся бессовестным злоупотреблениям. Протестантизм же – это христианство, выродившееся. И таким образом христианство вообще в пределах католицизма и протестантизма испытало ту долю, какой подвергается все благородное, возвышенное и великое, коль скоро ему приходится существовать среди людей. И тем не менее, даже в недрах протестантизма аскетический и энкратический дух, который присущ христианству, опять вырвался на свободу и принял такие величественные и определенные формы, каких, быть может, раньше никогда и не имел. Я говорю о высокозамечательной секте Шекеров в Северной Америке, основанной в 1774 году англичанкой Анной Ли. Число этих сектантов возросло уже до 6000. Распределенные на 15 общин, они заселяют несколько деревень в штатах Нью-Йорка и Кентукки, и главным образом в округе Нью-Либанон или Нассау-Виллидж. Основной чертой их религиозного обихода является безбрачие и полное воздержание от всякого полового удовлетворения. Как единодушно свидетельствуют английские и североамериканские посетители шекеров, вообще всячески над ними издевающиеся, это правило соблюдается строго и вполне честно, несмотря на то, что братья и сестры живут иногда под одной и той же кровлей, едят за одним столом и даже вместе пляшут в церкви во время богослужения. Дело в том, что по их учению тот, кто принес эту жертву целомудрия, самую тяжкую из всех жертв, тот достоин плясать перед Господом. Он превозмог. Их церковные песнопения вообще радостны. Отчасти даже это веселые песни. Церковная пляска, следующая за проповедью, сопровождается песнями остальных участников. Пляска идет под такт, живо и кончается прыжками, которым отдаются до изнеможения. В промежутках между плясками кто-нибудь из сектантских вероучителей громко взывает: «Помните, что вы радуетесь о Господе, так как умертвили вашу плоть, ибо это здесь единственное употребление, какое мы делаем из наших непокорных членов». К безбрачию сама собой примыкает большая часть других правил. У шекеров нет семьи, а поэтому нет и частной собственности. Имущество у них общее. Все они одеваются одинаково, наподобие квакеров, и очень опрятно. Они работящи и прилежны, и не терпят праздности. Есть у них и завидное предписание избегать всякого ненужного шума, крика, хлопанья дверьми, бичом, сильного стука и так далее. Правила их жизни один из них охарактеризовал следующим образом: «Ведите жизнь невинности и чистоты. Любите ближнего, как самого себя. Живите со всеми людьми в мире и воздерживайтесь от войны, кровопролития и всякого насилия по отношению к другим, как и от всяких помыслов о мирских почестях и отличиях. воздавайте каждому свое и блюдите святость, ибо без нее никто не может созерцать Господа. Делайте всем добро, где только представится случай, и насколько достанет ваших сил. Они чужды прозелитизма, и всякого желающего вступить в их общину подвергают искусу в виде продолжающегося несколько лет новициата. Всякий может свободно выйти из общины, в высшей степени редко исключают из нее тех, кто переступил ее заветы. Дети, приводимые в общину, получают заботливое воспитание, и только по достижении совершеннолетия они добровольно исповедуют свою веру. Препирательства их настоятелей с англиканскими священниками обыкновенно кончается поражением последних, потому что аргументы сектантов состоят из новозаветных текстов. Более подробные сведения о шекерах можно найти главным образом у Максвелла в обзоре Соединенных Штатов 1841 год. Далее у Бенедикта в истории всех религий 1830 год. Затем в Таймсе от 4 ноября 1837 года. И в немецком журнале «Колумбус», майский выпуск 1831. Очень похожа на них одна немецкая секта в Америке, именно раписты. Они тоже живут в строгом безбрачии и воздержании. Сведения о них можно найти у Лехера «История и положение немцев в Америке», 1853 год. По-видимому, и в России такую же секту представляют собой раскольники. Последователи Гихтеля, ангельские братья, тоже живут в строгом целомудрии. Но и у древних евреев мы находим уже прототип всех этих сект, именно ессеев, о которых говорит даже Плиний, Естественная история, 5.15, и которые были очень похожи на шекеров не только безбрачием, но и в других отношениях, даже пляской при богослужении. Беллерман, исторические известия об ессеях и терапевтах, 1821 год, страница 106. Это заставляет предполагать, что основательница секты шекеров взяла за образец ессеев. Сравните же с этими фактами утверждение Лютера: там, где природа, как она вложена в нас Богом, без задержки стремится по своему пути, там никоим образом не может быть того, чтобы люди вне брака жили целомудренно. Большой катехизис.